Мы находимся в преддверии одного из самых сокровенных праздников еврейского народа. Мы находимся, позвольте сказать, в общем, в одном из самых сложных периодов нашей личной жизни. Были ситуации более сложные, но в нашем поколении, я думаю, что это один из самых сложных моментов. Если собрать все вместе за прошедший год и все ближайшие события, и все сегодняшние события, сейчасные события. Я надеюсь, что наш урок поможет определиться, что нам сейчас, в данный момент, необходимо в личном плане сделать. Каждому в своем месте. Говорит Талмуд, что мир судится перед Рош ха-Шана, это мы с вами знаем. Но еще есть один Рош ха-Шана, начало года. Неверно сказал. Рош ха-Шана это не начало года. Это голова года. И Талмуд, Масехет Мегила, говорит, что есть еще один, одна голова года. Это Шавуот. И один из имен этого сокровеннейшего праздника, получения Торы, называется Ацерет. На Лашон ха-Кодеш, на святом языке, Ацерет – это завершение праздника. То есть есть праздник, а затем есть дни от начала до завершения праздника. И мудрецы учат, что 49 дней Сфирата Омер, счета Омера, это оказывается по сути духовной Холамоэд. Это полупраздничные дни от Песаха, это и есть праздник, сам праздник, а 49 дней это полупраздничные дни, и 50-й день, завершающий некую суть праздника Песаха, называется Ацерет. И этот день называется Судным днем. Спрашивает Талмуд, каким образом Шавуот, Рош ха-Шана? У нас есть одна Рош ха-Шана. 25 июля Бог начал создавать мир. Это 25-й день 6-го месяца еврейского календаря. И через 6 дней был создан первый человек, и начало того, ради кого был создан мир, это и есть Рош ха-Шана, голова года. Говорит Талмуд на этот вопрос, ответ, что постольку-поскольку, Ацерет, то есть день, завершающий выход из Египта, судится человек Алпирот Шелилан. И поэтому Шавуот называется Рош ха-Шана. Извините. Обратили внимание, что у нас нет понятия Нового года. Кроме того, есть, правда, спор, когда был создан мир. Но Гмара выбирает то в комментарии, который я сейчас вам привел, что мир начался месяц. А человек был создан 1 числа 7 месяца, это называется Рош ха-Шана. Как вам нравится, что у нас нет Нового года? Ну, на это можно ответить с улыбкой. У нас все не по-человечески, да? И пишем и справа налево. И у нас нет Нового года. И начинается он в 7 месяц. Хорошо. Но все-таки есть в календаре еврейском, он 12-месячный календарь, хотя и лунный. У него есть все-таки первый месяц. И первый месяц нашего календаря – это Ходеш Нисан. И это выход из Египта. И вот здесь ключик к еврейскому взгляду на наши праздники. И от общего взгляда мы перейдем к Шавуоту. Великий русский поэт Самуил Яковлевич Маршак написал гениальное четверостишие. Я долгие годы, когда я его цитировал, всегда добавлял удивление, как мог Самуил Яковлевич Маршак дать полное, глубочайшее определение времени согласно Торе. Пока одна слушательница на семинаре под Москвой, Амрали Рэб Шимон, что вы удивляетесь, Самуил Яковлевич Маршак, прежде чем стал великим русским поэтом, научился в Ишиботе. А сказал я, теперь мне все понятно. Что я имею в виду? Звучит это так. Известно, время растяжимо. Оно зависит от того, какого вида содержимым вы наполняете его. То есть время – это не только функция изменения материи, как утверждает физика. Еврейское определение времени – это функция изменения человеком себя и мира. Это функция, которая определяет содержание нашей жизни – является ли она существованием, прозябанием или является жизнью? А как же все-таки, зачем нужно два Рош ха-Шана? Оказывается, еврейский календарь отличается от всех календарей в мире. Все календари в мире, они результат согласия того этноса, который выбрал по нему жить и считать свои годы. И там можно увидеть отражение исторической памяти народа, который выбрал свой календарь, какие-то события в далеком прошлом, в близком и так далее. Еврейский календарь не результат согласия еврейского этноса. Еврейский народ, который зародился в Египте, не сидел на берегу Нила и думали наши мудрецы, ну, какие дни будем в нашей истории праздновать? Рождение Авраама и Сары, или, значит, сыновей Яков, его сыновей Якова, его сыновей. Еврейский календарь – это программа жизни. И поэтому у нас нет Нового года, у нас есть начало. Начало каждого из нас в личном плане. Ответ в начале нашего календаря. Что произошло в Ходеш Нисан, исход из Египта? Что было в Египте? Было рабство. Мы желаем пройти свою, пусть самую скромную, но свою тропинку. Мы желаем самореализации. Быть как все народы, прийти к нам по сути, даже если это мы еще пока не сознаем, из-за искривленного миропонимания среды, которая на нас наложилась. Первый шаг – перестать быть рабом. Воспитание характера, внешнего рабства. Но не быть рабом – это необходимое условие, недостаточно. На нет нельзя ничего положительного построить. Когда первого человека Бог создал, это был 7-й месяц. Итак, сначала еврей должен выйти из рабства. У нас есть внутри себя свой фараончик, фараонище, в зависимости от ситуации. Мое поколение вкусило вкус советского Египта. Перестать быть гомосоветикусами, перестать быть гомоизраиликусами. А кем да быть? Мы считаем необычным образом. 7 недель и 49 на 50-й день. Сфират Омер. И через 49 дней на 50-й, по счету, включая недели, и 6 дней будни и шабаты, мы получили ответ, кем да быть. Это праздник Шавуот. А постольку, поскольку есть тот, кто взял на себя реализовать замысел Творца, нужно место для реализации замысла. Мы получаем Эрец Исраэль. И 7-й месяц, 7-ка, это духовное содержание материального мира и любого процесса. Мы судимся Творцом, чем мы наполнили мир. И когда мы понимаем, что мы не на прогулке, и перебираем прожитые 365 дней, это и есть Рош Хашана. Рош – это голова. Голова – это мысль, размышление. Мы набираемся мужества пересмотреть прожитые 365 дней. И принять решение больше не повторять, что мы наломали в прошлом году. Лоли Шанен – не повторять. Для чего? Чтобы следующий год был Тов, Йотер. Чтобы был более положительный, с меньшими срывами, с большим добром, милосердием, любовью, добрыми делами, Торой, счастье, здоровье и так далее. Но Бог дает нам еще 10 дней, чтобы мы подготовились к дню отчета, когда будет вынесен приговор. Йом-Кипурим, через 10 дней после Рош ха-Шана. А потом, когда мы уже перерожденные, возвращаемся в наши виллы, приходит праздник Суккот и дает прививку против ставки на свои силы, против ставки на хлеб насущный, на зерно в закромах, вино, масло, урожай. Седьмой месяц в Израиле. Она сажает в ветхий временный шалашик, напоминающий, что этот мир, он шалаш. Что такое 70 лет по отношению к вечности? А потом есть праздники, которые добавили наши предки. Чудо Хануки и чудо Пурима. И мы набираемся в Хануку силы противостоять Элину в нас. Да, Маковеи победили два легиона греческой армии, освободили, очистили храм. Но эллинизм не был побежден. И в Пуре мы приняли, несмотря на полное сокрытие божественного провидения в мире, в изгнании, без храма, приняли Тору по любви. И так каждый год мы живем в этом цикле духовном. И как же это связано со Сфирата Омер и с Рош ха-Шана? Итак, принятое мнение Рош ха-Шана – это создание первого человека. Но в этот же день он потерял свою вечность. Согрешил с плодом дерева познания добра и зла. Потерял свое совершенство. И отрицательное начало вошло вовнутрь. И это наше с вами состояние. Не точно. Это было состояние человечества до исхода из Египта. Что, от какой даты мы считаем Сфирата Омер? Отсчитываем сокровенные 50 дней, чтобы получить нашу Тору. После Песаха. И там упоминается имя Шаббат. Я опустил, урок построен в основном по комментариям Рав Моше Шапира, Зехар Цадик ва-Кадош ливраха. Один из величайших толкователей Торы 20 века, который ушел от нас несколько лет назад. Слиха. Написано в Торе «Мимахарат ха-Шаббат». Не всегда Песах выпадает в Шаббат. Учит Рав Моше совершенно обескураживающим образом. Все на основании, конечно, устной Торы. Слово Шаббат мимахарат шешават аседер гаолам акодем. Шаббат от слова отмена, прекращение. На завтра после Лейла Седер, после ночи порядка, с определенным артиклем, был изменен. Прежний порядок в мире оставлен в стороне. Ляжбит – это прекратить его. И вступил в силу новый порядок. Мы уже много Лейл Седеров празднуем. Давайте зададим вопрос. Слово Седер требует порядок чего? Порядок торжествования Дня Иерусалима. Порядок выборов или так далее. А здесь написано Лейль Хаседер. Ночь известного, определенного порядка. Это то, что здесь мы начинаем открывать. до выхода из Египта. Мир управлялся природным путем. Сказалось, стало. У природы нет выбора. При выходе из Египта Бог перевел мир на управление чудес, что зашифровано в слове Нисан, в имени месяца Нисан. Чудеса. Бог перевел нас на управление 10 заповедей, на надприродное управление. Никакие природные законы, никакая физика, никакая статистика, никакие факты не являются последним словом. Мир управляется волей Бога, а она не зависит от природы. И Бог взял и наделил нас статусом соучастия в этом управлении. Один из величайших комментаторов трудов Вильнюсского Гаона, Ария Кадош, извиняюсь, Аризаля, Рав Нагар Шалом, он пишет: «50 дней Сфирата Омер устанавливают для каждого из нас», подчеркиваю, обратите внимание, каждому из нас, не всем в общем. Есть взгляд, когда Тора обращается к еврейскому народу как единое целое множество. Когда каждая единица становится целым единым. Как мы получали Тору? Кииш эхад. А здесь речь идет: «Шеемея сфира гем ямим шековим лехол адам ве адам лекола шана кула». В Рош ха-Шана, в Тишрей, устанавливается, кто будет жить. И как мы с вами наглядно, так страшно получили расшифровку того, что мы год назад говорили в Рош ха-Шана, больше, чем год уже, в Рош ха-Шана, кто от того, а кто от к чего. И там упомянутые и потеря возможности дышать, эпидемия, и огонь. Оказывается, в Шавуот судится еврейский народ по отдельности. Потому что каждый, получив от Творца откровение: «Я твой Бог, который тебя вывел из Египта». Я не хочу никого пугать, но мы учим Тору, и надо знать все, насколько нам возможно понять. Говорит Рав Нагар Шалом, Лерашаш: тот, кто не считал дни сфирой как следует, сейчас мы попробуем понять, что это значит, он потерял целый год. И даже дни тшувы, и не Рош ха-Шана, и не Йом-Кипур не помогают. Здесь речь идет о нечто особым, отделенным. И сейчас мы это попробуем пояснить с помощью Рав Шапирзица. Сказано, что мир судится, мишна, с которой мы начали, в Рош ха-Шана, Алпирот Аилан. Плоды дерева, определяется, какие плоды будут у деревьев. А знак того, что наш счет удостоился благоволения Творца, мы должны принести два хлеба из пшеницы, уже не маца. Хлеб из пшеницы, плоды дерева. Да, мы с вами уже встречались с аллегорией, что человек – это саде, что человек – это дерево, только корни, они коренятся в небе, в духовном. Но каким образом жертвоприношение хлебов и принятие этих хлебов свидетельствует о том, что мы удостоились целого года полноты нашей духовной службы и жизни. В Ацерет, в Шавуот, судится человек, каково будет его духовное содержание его года. Все плоды его службы Творцу они получают жизненную силу на целый год. И это связано с 50 днями счета Омера и связано с хлебами. Попробуй это понять. Первый человек, как мы упомянули, потерял свою вечность и потерял свое совершенство, когда отрицательное начало было вне его, в первый же день. Рош ха-Шана. И поэтому мы отчитываемся, потеряв вечность, как мы будем реально живыми, душа в теле, на матушке земле, еще год служить Творцу. При выходе из Египта появился еврейский народ. Ни Авраам, ни Ицхак, ни Яков, ни 12 колен Израиля не смогли исправить порчу, которую первый человек нанес человеку и миру. Нужен был масштаб, народ. И когда Бог вывел нас из Египта и привел нас к горе Синай, нужно было взять и отсчитать 7 недель, умноженные на 7. Потому что когда Бог описывает создание мира, написано, что Бог создал шиша ямим, 6 дней. Надо было, говорит устная Тора, написать бы бе шиша ямим, что Бог создал мир в 6 дней. Написано, создал 6 дней. И 7-й день Шаббат. Объясняет устная Тора. Бог создал состояние мира. 6 дней будничных и суббота. 6 дней – это период, время для реализации, достижения конечной цели. Мир был недостроен. И поэтому нужно было 6 дней будничных. И дан нам прообраз грядущего мира. Это Шаббат. И вот этот ритм, помноженный на 7, привел еврейский народ на гору Синай. И в первой заповеди Творец открывается и объясняет нам глубину содержания 50 сокровенных дней между Песохом и Шавуотом. В этом духовном ритме каждый год Бог выводит каждого из нас из его личного Египта, как мы с вами учили, чтобы получить свою Тору. Но еще глубже. Когда евреи сказали на Асева Нишма, доверились Творцу, еще даже не зная, каково содержание плана, который от нас потребует выполнить. И когда мы услышали первую заповедь, «Я твой Бог, который тебя вывел из Египта», наша душа вспорхнула. Мы умерли. Продолжает Талмуд и спрашивает, да как же они тогда вторую заповедь слышали сами? Отвечает Талмуд, Бог взял росу, которая в будущем оживит мертвых, и оживил всех. Несколько миллионов человек. Мужчин и женщин. Старше 20-летнего возраста. И мы получили в подарок. Написано «Хаей олам ната бетохейну». Нытия – это посадка дерева. Человек сравнен с деревом. Бог посадил в нашей душе Хаей Улам. Не существование в физическом мире, где все конечно. Мы приобрели состояние, когда мы движемся в бесконечность. Когда наше пребывание в этом ограниченном конечном мире превратилась в вечность сейчас. Когда Тора – это план Творца, и когда мы выполняем Его волю, мы становимся проводниками между ними мира. Да. Грех золотого тельца лишил нас этой вечности. Мы стали бессмертными. Мы не забывали Тору. Мы должны еще были исправить до конца грех первого человека и вернуть весь мир на уровень первого человека до греха, а потом доделать то, что он не доделал, и тогда войти в седьмое тысячелетие. И все-таки, несмотря на то, что вернулась смертность, она не касается каждого из нас. Потому что сейчас наша повседневная жизнь, она связана Хаей Олам Натабы Тохаину. Через связь с Торой, через жизнь по Торе. Да, по этим сухим законам. Откроем на секунду Шулхан Арух. Цитирую своими словами. Но это мама Шулхан Арух. После молитвы еврей должен пойти в Бейт Мидраш учить Тору. Если он работяга и не мудрец, который учит 3-4 часа в день всего лишь, я цитирую, то все-таки пусть пойдет и получится. Но ему разрешается по пути задержаться и съесть хлеб под шахарит, чтобы ему не мешало, так сказать, тело учить Тору. И даже если человек не умеет учиться, не знает, неграмотный, пусть пойдет в ешиву, и шаги его туда будут считаться ему заслугой, что он пошел учить Тору. Пусть послушает и, может быть, что-то поймет. А если даже ничего не понимает и не умеет сам учиться, пусть поразмыслит некоторое время о своих шагах в жизни, о своем отношении к сделкам, о прямоте, о честности, не нарушает ли он что-то и так далее. То есть мир живет, а мы получили в Шавуот жизнь духовную, возвышенную. Получили миссию, выше которой нельзя себе представить. Быть соучастником в осуществлении и исправлении мира. В нашей повседневной жизни, в рамках нашей семьи, нашей квартиры, в рамках нашего конкретного частного мира. Мы должны взять этот ритм. И как есть мнение, которое я вам сейчас привел, что 50 дней – это холя моэд. Это полупраздничные дни. Взять этот духовный накал, взять значимость духовного, поставить его на самое-самое высокое, самое важное место в нашей душе и в нашей жизни. И постепенно-постепенно выходить из своего Египта. И не важно, что осталось несколько дней до Шавуота. Взять после уроков, сесть на полчаса и принять решение, я хочу быть с деревом, посаженным на небе. Я хочу, чтобы Тора была бы у меня посажена. Я хочу жить с трепетом, что каждое мое слово, каждое мое дело, каждое мое благословение, каждое доброе отношение, исправленное, они осуществляют мир. И они являются еще одним шагом к продолжению вечности. А что будет потом? Так же, как сейчас, с каждым шагом мы открываем через изучение Тора, через исправление и глубину взгляда, и ясность взгляда на действительность, на духовные законы, которые, в которых мы живем. Мы открываем волю Творца. Так тем более после оживления из мертвых мы будем все глубже и глубже, и полнее, и шире понимать замысел Творца. Одну минутку, но замысел Творца, который нам открыл, это от начала до конца, это до нашего мира. А наш мир 6000 лет будет в этой форме. Да, замысел конечен, поскольку наш мир конечен, это форма бытия, я имею в виду. Но замысел Творца, для того, чтобы мы своим мишком постигнули его, нам нужно бесконечно. Слиха. Возьмем реализуем в нашей жизни. Попробуем превратить наши будни в дни Сфирата Омер. Не забывать, что мы вышли из Египта. Да, в Ходеш Нисан, Юд Далет 14-го Нисана, мы вышли, каждый из нас вышел из Египта. В следующий понедельник мы получим нашу Тору. Каждый получит свою Тору. Здесь есть очень интересный парадокс. А мицве Сфирата Омер. Это пересмотр смысла жизни. Что день грядущий нам готовит. Взять и не ждать отчета в конце. А ввести, у каждого в своем масштабе, да? Но, по крайней мере, раз в неделю сделать какой-то расчет. Чем я наполнил мир за эту неделю? И вот когда наша жизнь является процессом повторения семидневного цикла, да еще 7 помноженное на 7, мы приобретем то, что получили первое поколение при выходе из Египта. Возможность, чтобы Тора начала давать корни в нашей душе. Вы увидите совершеннейшее изменение себя. И в плане глубины понимания вещей, в плане самообладания, и даже в физическом плане. Вот почему у нас есть 2 судных дня. Первый, когда судится каждый из нас, чтобы получить возможность жить и не быть рабом ставки на свои силы. А в Шавуот мы судимся верны ли мы той вечной жизни, которую мы получили в потенциале, с реализацией немедленно, прямо сейчас, с нашим рождением и со смысленным служением. И вот с этим возвышенным взглядом набраться сил и нетерпимости к нашим недостаткам, к нашим слабостям, самым закоренелым чертам характера, которые не поддаются изменению к лучшему. Испытания возвышают, дают силы нашей душе. Пусть эти дни укрепят нашу веру. Пусть наши молитвы, наши добрые дела защитят всех граждан в Израиле, в особенности солдат, которые находятся в особой опасности, и тех граждан, которые находятся в особой опасности, и что Бог услышал бы наши молитвы и позволил бы нам действительно сохранить покой и вернуться к радостному служению Бога ради истины, ради выполнение нашего предназначения, а не для себя. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое. И такой вопрос поступил. Вы говорили, что Всевышний оживил их с помощью животворной росы. О чем идет речь, что вы можете немножко углубиться?
То есть оживление, это вам понятно, да? Вот только вот роса непонятно, да? Смотрите, у нас нет никакого представления о чистой духовности. Мы видим духовное только в материальных одеждах. Дибра Тора на человеческом языке. Для того, чтобы объяснить нам. А Бог творит волей. Воля Бога это называется хефец. И предмет называется хефец. То, что Бог подумал, стало. Как нам объяснить оживление из мертвых? Бог взял аллегорию. Роса. Когда выпадает роса на засыхающую траву или росток, он оживает. Еще глубже мудрецы приводят пример, когда мы берем семя, бросаем его в землю, оно гниет. Начинает гнить. Это прообраз оживления из мертвых. Мы даем воду, росу. И вдруг из этой энергии, которая выделяется через умирание клеток, вырастает новое семя, и человек встает, и так далее. То есть я не могу больше вам объяснить, что значит высшая духовная роса. Это не охлаждение, конденсация паров. Воля Творца проявилась в этом мире, и это объяснено нам как духовная роса, которая и в будущем оживит мертвых.
Спасибо. Вы упомянули понятие, что каждый получит свою Тору. Имеется в виду, что каждый на своем уровне, где он находится?
Совершенно верно. Более того, 600 тысяч букв в Торе. Сосчитайте, будет 300 тысяч. Я округляю. Это несложно. 600 тысяч душ получили Тору. Есть 600 тысяч букв, потому что 300 тысяч букв реально есть в письменной Торе, в Пятикнижии, в свитке. Но когда мы их произносим, а Тор учится вслух, то мы говорим алеф, бет и так далее, мы повторяем. Это два звука буквы называются. Тет, хет и так далее. Поэтому это 300 на 2, это 600 тысяч. Так вот, есть 600 тысяч душ, есть 600 тысяч образов, как расшифровать и раскрыть Тору. Помните принцип призмы, это мой пример, да? От угла призмы тот же белый свет расщепляется на те же 7 цветов, но по-разному. Да, каждая душа наша, она особая, и каждому на нашем уровне, на самом скромном, начальном, или как бы было, ни было. Поэтому стоит, позвольте такой совет добавить, прислушаться на уроке или не на уроке к мнению ближнего. Надо слушать и учителя, но послушать и участник. Потому что у каждого есть свой особый, уникальный, неповторимый взгляд на Тору. У Тора есть 600 тысяч лиц. Не только, понимаете, 70 комментариев. Это все тоже верно. Да, это буквально так. И поэтому мы получаем, мы просим «Тен хелькину беторотеха» – «Дай нам нашу долю в твоей Торе». Тора его. А мы ее реализаторы.
Спасибо. Следующий вопрос. Вы сказали, что испытания, они укрепляют. Но, к сожалению, иногда бывает, что мы видим, что не всегда. Иногда это просто вводит в отчаяние людей.
Это потому, что они ошибаются в оценке испытания. Если бы человек знал, что испытание – это не случайность, и что оно согласно его силам, тогда, когда он столкнулся с фактом, это ему не по силам сейчас. Что делает человек, который пришел на спортивную секцию? Когда ему что-то не удается, он понимает, что нужно еще упражнения добавить. Нужно развить какую-то группу сил. Спросить у тренера. Отчаяние приходит от ошибочного оценки своих сил. И мы должны здесь не терять аксиому. Бог не испытывает каждого из нас выше его предела прочности. А поэтому нет места отчаянию ни при какой ситуации, ни при какой положении. И если мы сломались и не выдержали, не дай Бог, мы должны попробовать проверить, где нам не хватает наших сил, где мы их не мобилизовали. И как мы с вами уже целый год, слава Богу, учим, нужно мобилизовать недостаточное знание. Это начало, начало изъяна. Человеку не хватает знания своего силы, не хватает знания. И снова, мы с вами об этом учили, коротко повторим, да? Когда человек сталкивается с каким-то испытанием, страданием, не хвататься за голову, на одну секунду остановиться дать эмоциям. Крик, боль, вопли, ой. А потом включить наше знание, что это не судьба, это не рок, это от Бога, а значит, оно имеет свое предназначение, а значит, это мне по силам, и Он поможет. И вот с этого начать искать пути, как продолжать быть совершенным, выкарабкаться, исправиться и так далее. Ведь согласитесь, когда человек один находится в беде, очень тяжело. И вдруг появляется какая-то, так сказать, помощь. Он тут же меняется, он вдруг вздыхает легче, он начинает вдруг мыслить более трезво. И начинает искать решение. Мы никогда не одни. Извиняюсь, я зануда, может быть, повторяю еще раз, еще раз, еще раз. Не было, нету и не может быть никаких случайностей в нашей жизни. Все от Него. Все вымерено до микрона, до сантиметра. До миллиграмма. До доли секунды. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо. Есть обычай, что в ночь Шавот мужчины учат Тору. А что женщинам необходимо делать в эту ночь?
Во-первых, учить Тору. И постараться проверить, насколько выполнена обязанность женщины, чтобы муж был бы бен Тора. Даже когда работает, даже когда, так сказать, учится периодически, там, несколько раз в неделю и так далее, неважно. Проверить и думать, какими шагами сделать изучение Торы. Наполнить наш дом, а это сфера женщины, особенно воспитание детей, духовной целью. Обратите внимание, те, кто молится, мы каждый день говорим фразу: хотите грядущего мира? Тот, кто говорит две галахот в день, он сын, он удостоится грядущего мира. Ну и сколько человек это делает? Сложно две галахи в день выучить. Но мы в этой суете, в этой беготне. И вот это очень важно. Олам аба жены – это Тора мужа. Олам аба жены – это Тора детей. Это атмосфера в доме, это воспитание детей. И тут необходимо взять на свои плечики очень много. Должна быть признательность мужа и помощь мужа, безусловно. И поэтому в Шавуот нужно учить Тору и просить у Бога, чтобы дал бы силы женщине восполнить свое предназначение в этом микрохраме, которым является наша семья. И просить получить свою Тору. У женщины есть очень много, много сфер знания, которые необходимы. Моя жена, чтобы Бог послал ей выздоравливание побыстрее, значит, полное, она в год короны, она учила с внучками Ильхот Шаббат. И они, значит, поступили в, значит, в высшую, ну, в среднюю школу, в религиозном мире это немножко иначе, там иерархия, неважно. И там был устроен такой неформальный экзамен. И вдруг мои две внучки из Бейтара, они блеснули своими знаниями Алахот, а многие не знали Алахот Шаббат. Они сказали с гордостью, мы учились с бабушкой. Первый брахот. Ребенок получает с молоком мамы, буквально. И Тора, и Пятикнижие. Принято учиться вместе что-то мужа и жены, с женой. Так что праздник Шавуот, он касается и женщины. Не надо здесь только ошибаться и не брать изучение Торы как главное, поступаться своими материнскими обязанностями и женскими обязанностями и так далее. Как и мужику нельзя поступаться своим успехом, своим вкалыванием, своими талантами, своей ставкой на, значит, на положение в обществе и так далее. И взять курс на Хаей Олам Натабы Тохейну. Чтобы Бог нам посадил дерево с корнями, Тору. Она в нас. И когда мы будем жить по Торе, она даст нам плоды. Это отразится и в семье, и в детях, и в обществе, и во всем мире.
Аминь. Дай Бог, чтобы удостоиться. Здесь она спрашивает такой вопрос. Можно ли женщине заменить учебу Торы чтением Тейлим в эту ночь?
Смотрите. Давид Амелех спросил этот вопрос у Бога, и Бог ему не разрешил заменить изучение Торы Тегилим. Я бы здесь предложил бы следующее. Выделить время для тех сфер Торы, которые необходимы для повседневной жизни. Я уверен, что Ильхот, вот сейчас Рав Хаим Каневский попросил учить Ильхот Нетилат Ядаим. Казалось бы, омывание рук для хлеба. И он заметил, что нету серьезного, строгого отношения, скрупулезного выполнения этой заповеди. И вот взять Нетилат Ядаим, проверить, увидите сколько, я уверен, и Хафец Хаим предупреждает, что нельзя соблюсти субботу, не нарушая Ильхот, если не учить постоянно субботу. Упомянуты были законы скромности одежды женщины. Взять в этот Шавуот и уделить некоторое время для изучения законов скромности одежды женщины и волос, и поведения, и законы там, значит, Нетилат Ядаим, в частности, или законы субботу, и установить себе какой-то, взять на себя блин-эдер, какое-то постоянство в этом, понемножку. А затем для сердца взять... Понимаете, постановка вопроса, не надо говорить вместо, заменить. Бог дал псалмы через царя Давида не случайно, это безусловно сокровеннейший подарок. Но вы понимаете, какой наш Яцрюга, старый мерзавец, хитрый и коварный? Он теперь нас соблазняет в Шавуот. А мы с вами не разделили, когда мы говорили, что Бог сказал Анохи Ашем Элокеха Ашер Оцетиха Мерец Мицраим, что я тебя вывел из Египта между женщиной и мужчиной. И умерли, воскресли мужчины и женщины вместе. И у нас было 7 пророчиц. И одна из них была судьей. Так что, знаете, как всегда, истина посередине. Дайте вашим чувствам, конечно, Тегилим, но не забудьте сделать меру и попробовать сбалансировать, где это отрицательное начало предлагает ограничиться только Тегилим, а где нужно добавить еще и Тору и найти место и Тегилим, конечно.
Спасибо. И следующий вопрос. Есть ли какие-то послабления для женщины в заповеди Сфират Омер?
Да. Во-первых, не было принято, чтобы женщины, многие поколения женщины не считали Омер, потому что они были заняты воспитанием детей, и это, так сказать, сложно, и не было обязанности. Последние годы особенно девчонки незамужние, стали увлекаться этим и так далее. Так что в этом плане вот только послабление. Но если женщина выполняет сферу, то есть свои галахот, что делать, если забыли и так далее, здесь нет никаких послаблений.
Спасибо большое. Последний вопрос. Что люди, живущие за границей, могут сделать для того, чтобы улучшить положение сейчас в Израиле?
Во-первых, дать цдаку на изучающих Тору. Если можно это дать в Израиле, это лучше. Если нет, то дать на их месте. Молиться, включить молитвы. Я бы порекомендовал. Значит, память национальная, она короткая часть. В 1991 году, когда по Израилю стреляли 39 скадов. А скад — это 120 килограмм тротила. Не касамы. Тогда еще не было, так сказать, нашей такой обороны воздушной. Это серьезнейшая ракета. Рав Элиашив, Зехар Цадик Вагадош Левраха, сказал молиться три псалма. И это я хотел бы вам предложить не только тем, кто за границей, но и нам. Айн. 83-й псалом. 130-й и 142-й. Еще раз повторяю. 83-й псалом, Пей Гимл, 130-й и 142-й. Эти три псалма. Во-первых, ахните, когда вы увидите, какая там... Кто там упоминается? И кто на нас идет? И актуально до мурашек по коже. И молиться эти три псалма раз в день. Найти время, когда у вас есть. Можно молиться на русском языке, если не знаете иврит. И принять каждому на себя что-то дополнительное, чтобы меру совершенства, которое человек берет на себя блинедер, без зарока, дало бы защиту всему еврейскому народу в Израиле и всем, кто находится в опасности. Да. Повторите еще раз момент Илим. 83-й псалом, 130-й, Пей Гимл, это 83-й, 130 это Куф Ламет и 142 Куф Мембет.